Всем добрый вечер, с вами ведущий этой программы Сергей Корзун, и сегодня для разговора без дураков, запросто вот так в эту студию, я позвал бывшего генерального прокурора Российской Федерации, 3,5 года или около того, там срок по-разному можно считать, Юрия Ильича Скуратова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ильич. Сергей.
Первый вопрос мой будет такой. Вот считается, что вроде как на должность генерального прокурора вы пришли чуть ли не с академической скамьи. Ну, не совсем так, поскольку вы работали там и в коллегии генеральной прокуратуры, но, тем не менее, человек академического склада. А начинают читать, и выясняется, что в школе, больше всего любили химию, ракету запускали чуть себя, и школу не подорвали, но не получилось на тот раз. Увлекались не только шахматами, как положено академическим работникам, но еще и футболом. Оружие любите, не сколлекционируете даже, и постреливаете, наверное, иногда, да? Да и в драках, в общем, не раз и не два участвовали по молодости-то. Вы сами кто? Человек, скорее, академический, либо такой, даже не знаю, как сказать, противоположность, скажем, хулиган уличный, там, скажем, по складу.
Ну, я был бы рад, если бы меня в полном объеме отнесли к академической среде. Почему? Потому что это мое первое увлечение — юридическая наука. И когда я заканчивал Свердловский юридический институт, я знал, что я пойду в аспирантуру, я знал, что буду заниматься наукой, это сознательный выбор, но потом жизнь заставила заниматься многими другими вещами, я и прошел определенную политическую работу, поскольку в аппарате ЦК КПСС работал, значит, в генпрокуратуре, был директором НИИ генпрокуратуры, ведомственный институт, очень близок по профилю. И 2 с лишним года отдал спецслужбам, работал в ФСБ, так что получился достаточно разносторонний опыт. Но, конечно, в детстве...
Это было главное его, кстати, да, это правда, что у Ельцина было главное возражение при вашем назначении о том, что человек, не имеющий отношения вот к работе...
Да, совершенно верно. Он обратил на это внимание, когда ему мою кандидатуру предложили, но потом пришлось разъяснить, что это не какой-то академический институт, допустим, институт права Академии наук, а это не генпрокуратуры, то есть мы и в командировки с ними ездили, и опыт обобщали, и аналитические записки готовили, и законопроектные наши предложения, то есть мы варились все с практиками в одной каше, и именно для этого мы им были нужны.
Я вас перебил, да, так в юношеские годы, ну, собственно, родились в Улан-Удэ, там же учились.
Да, бандитский город.
Бандитский, вполне верхний.
Да, приходилось, конечно, и в драках участвовать, а то, что заложено в детстве, оно, в общем, на всю жизнь, вы же знаете, отлично, поэтому так жизнь побила, поваляла, так сказать, ну, ничего, из всего главное извлекать уроки и идти дальше.
А каково нападать с большой высоты?
Вы знаете, ну, больно, конечно, здесь я нового не открою, но это падение такое. Главное, что я, когда ушел из прокуратуры, я не чувствовал, что был сломлен, что был побежден. Я чувствовал свою правоту и, самое главное, поддержку своих коллег, очень многих друзей. Это была не только моя борьба, но это была борьба большого количества людей, и это помогло. За мной семья стояла моя лично, так сказать, и это помогло мне выстоять. Поэтому при падении были и кусочки, пучки, соломки, так сказать, которые...
Тут у нас разговор без дураков, и наши слушатели без дураков спрашивают, да я вообще вопросы прямые задаю, да? С одной стороны, дело было закрыто, то, которое открыто, уголовное против вас, да, через некоторое время. С другой стороны, вы не сдали никого из тех, на которых проводили расследование, да? В том числе не раскрыли материалы, которые вам передавало в свое время швейцарский генпрокурор Карло Дель Понте. Это была договоренность какая-то между вами и властью?
Нет, как раз в этом и яростный характер борьба носила, потому что я повел себя не как бы не так, как принято, был в известном смысле белой вороной. Потому что задавали вопрос, как же так, вас Ельцин рекомендовал, а вы вот взяли, да, и начали расследование в отношении семьи и так далее. Но я отвечал очень просто. Я служил не президенту, не Ельцину, я служил закону. И, в конце концов, в этой стране большой, как Россия, хотя бы один человек должен быть, который должен действовать был по закону. Поэтому никакой договоренности не было. Все те материалы, которые мне Карла Дель Понте передала, они все были в уголовном деле в отношении компании Mabitex. Это дело было загублено нашей российской прокуратурой после того, как я был отстранен от всех этих. В Швейцарии без поддержки российских властей его невозможно было довести, потому что деньги-то были похищены в России, они отмывались в швейцарских банках, и в этой части швейцарцы потому и проводили расследование. Но если российская сторона ничего не дала, и более того, всех фигурантов этого дела защищала, как сказал Волошин в свое время, это наш крест, так сказать, мы должны его нести до конца, то, конечно, полноценного расследования не получилось, но есть обвинительный акт прокуратуры, который не был в суде оспорен, поэтому, пусть даже в такой неполноценной форме, но оно швейцарцами было доведено до конца.
Ну, есть какая-то перспектива у того самого дела еще вот сейчас, в наше время?
Я думаю, да,
нет?
Сроки давности уже уходят. Конечно, повторяю, полноценного расследования не было, потому что там надо было и роль Ельцина выяснять, роль других, значит, членов семьи. И, естественно, что прокуратуре не дали это просто сделать. Но сейчас уже и сроки давности истекли, уже столько много времени прошло, поэтому сейчас перспективы уже нет.
Если бы оставались генеральным прокурором или были бы избраны или назначены вновь, дело Магнитского вас заинтересовало бы? Есть какие-то аналогии между тем делом Russiagate и делом Магнитского? Это вопрос, ну, в том числе от наших слушателей.
Да, вы знаете, дело Магнитского не переставает меня удивлять. Я, может быть, конечно, по масштабу оно не такое, которая задевала бы интересы в высших эшелонах власти, да, оно где-то вот на среднем звене, хотя там есть политическая составляющая, я о ней еще скажу, но меня просто удивляет то единодушие, с которым российские власти, будь то и представители Совета Федерации, да, вот они там ездили, и депутаты Госдумы, с которым, вот то даже остервенение, если с которым они защищают этих ребят, это же всем очевидно все уже, да, по тем материалам, которые опубликованы, стали достоянием общественности, надо же ответить на вопрос, почему еще решения судебные не вступили в законную силу, решения арбитражных судов, а уже налоговая, значит, вернула, выдала, так сказать, 4,8 миллиарда рублей. Это просто, ну, в голове не укладывается, и никто не хочет расследовать. Мы несем колоссальные политические издержки, да, скоро парадокс будет, у нас половина руководителей наших правоохранительных органов, по аналогии с белорусским министром иностранных дел, будут невыездными, а никто не хочет серьезно заниматься. И суды в эту, значит, систему круговой поруки. И возникает вопрос, а ради чего? Возникает сразу подозрение, значит, видимо, какие-то есть политическая составляющая. Но для меня она в чем может состоять? В свое время господин Браудер, он работал на рынке ГКО, был не резидентом. И он очень сильно обогатился на нашем дефолте, скупив акции «Газпрома». И потом было решение достаточно высокого уровня, чтобы его выдавить с российского рынка. А вот эти ребята, которые украли деньги, так сказать, а там компания разношерстная и много представителей правоохранительных органов, они просто в эту политическую составляющую строили, нашли оригинальную схему с возвратом, так сказать, налога при перерасчете, да, что якобы не такая успешная была деятельность, на самом деле излишне были уплачены налоговые суммы. И вот эта комбинация блестящая была реализована. Я смотрел материал «Новой газеты», меня поразило, что, оказывается, таких-то компаний «Рога и копыта», которым возвращали, были не только те, которые связаны с делом Магнитского. Вот бы материальчик взять, докопнуть, значит, здесь разобраться, куда же народные денежки ушли.
Возвращаясь туда, в 98-99, думаете, что именно ваше расследование по дефолту явилось последней каплей, которая переполнила чашу терпения администрации президента Ельцина, либо было что-то другое?
Нет, я думаю, что это прежде всего было дело Мобитекс, потому что оно вплотную затрагивало президента. Президент пользовался этими деньгами, которые были выплачены компанией Мобитекс в качестве взяток. И знал ли он, не знал, это другой вопрос. Не будем лишнего, так сказать, утверждать. Но фактически так. Поэтому, конечно, это дело, оно уже затрагивало напрямую семью. Хотя, если хотите, произошла такая ситуация, когда чаша терпения, мне пришлось бороться по разным направлениям. И, видимо, косвенно интересы семьи были затронуты и при других делах. Интересы Березовского, это мы же ведь с Катышевым это расследование. Это сейчас господина Березовского пинают, кому не лень. А когда он был могущественным человеком, что-то не было особо-то добровольцев нам помогать и по линии МВД, и по линии ФСБ, прокуратура, по сути, в одиночку била с ним. Поэтому эти дела Андава, Аэрофлот, значит, дефолт тоже затрагивал интересы очень мощных. Даже дело Листьева, оно тоже в какой-то мере имело. Поэтому насолить, так сказать, верхушке властной, исполнительной, ну, довелось по многим направлениям отсюда и... Понятно.
А подсиживание внутренней интриги, насколько сыграли в этом процессе? Вы в своей книге писали о том, что, ну, как-то не очень подумав и без особых рекомендаций, Юрия Чайку назначили своим первым заместителем в свое время.
Ну, вы знаете, я, конечно же, когда началась борьба, я рассчитывал на то, что вся команда, все мои замы, которых я подбирал, мы командой пришли, и если мне довелось уйти, то мы должны были все и уйти, так обычно и делается. Но сразу же, когда, значит, меня отстранили, в этот же день Ельцин позвонил Юрию Яковлевичу, сказал, о чем уж они говорили, я не знаю, но Чайка сказал, что Ельцин попросил его дальше исполнять обязанности, и тем самым, как бы, видимо, он увидел определенную перспективу, элемент доверия, и сделал свой выбор. Но все же, как бы, команда раскололась, если взять прокурорскую часть. Часть, значит, выступила против меня, они незаконно возбужденное дело в отношении меня расследовали.
Московская прокуратура возбудила?
Возбудил не Московская прокуратура, а возбудил господин Росинский ночью в Кремле. Значит, его заставили, по сути, это сделать. Причем дело было абсолютно незаконно возбуждено. Он не имел юридических полномочий для этого. Вот.
Там было два заключения, если я помню. Там было заключение одно, то, что неправомерно возбуждено, и заключение военной, по-моему, прокуратуры о том, что были основания для возбуждения.
Военная прокуратура заключений таких не давала, она просто расследовала. Почему-то передали дело для расследования военной прокуратуре, что тоже я не был военнослужащим, поэтому никаких оснований не было для расследования военной прокуратуры. Дело в том, что система централизованная прокурорская так устроено, что дело в отношении действующего генерального прокурора вообще никто не может возбудить. Да, это пробел в законодательстве, но тем не менее. А прокурор генеральный, замы и прокуроры субъекта федерации могут возбудить дело в отношении остальных прокурорских работников. То есть Росинский, как зам, он вообще не имел таких процессуальных полномочий. Поэтому изначально. И плюс второе слабое абсолютно прокол, так сказать, был то, что дело, как они написали даже в постановлении, было возбуждено по материалам проверки ФСБ. А специально законодательно установлено было, что проверку в отношении прокурорских работников, любых, ФСБ не может проводить, только сама Генеральная прокуратура. Поэтому два вот этих основания, они делали это дело ничтожным, так сказать. Но прокуратура начала его расследовать, и команда раскололась. А часть замов поддержали меня, Михаил Борисович Катышев в том числе. Я им за это очень благодарен.
А закрыли когда это дело? Уже после вашей отставки, окончательной проверки, как оно закончилось?
Они закончили, они там набрали кучу разных эпизодов и прекратили где-то через полтора... полтора года.
Пленки было еще дело, значит, о квартирах там, и
да, о квартирах,
да?
Абсолютно, да. Вот этот эпизод по костюмам, эпизод, там, по-моему, по картине одного известного художника, по моему портрету, который он писал. Там, в общем, они собрали в кучу, перетрясли всех моих родственников, значит, запросы делали по счетам, по вкладам, но в итоге все закончилось так, как должно было закончиться.
Возвращаясь к вопросу, а чего вас не добили-то? Ну, собственно, известно, что государство у нас не очень дружелюбно относится и к гражданам простым, и к бывшим руководителям.
Я тоже думал над этим вопросом. Ну, первое, все же нужно было соблюдать приличие, скандал приобрел международный характер, и, конечно же, надо было чем-то оперировать на суде, да, а поскольку оперировать было нечем, это как бы некрасиво абсолютно было бы уже, да, это первое. И второе, видимо, просто дело было сделано, задача политическая была решена, и я просто не стал им нужен.
Да, возвращаясь к своему, ну, одному из первых вопросов, они не опасались, что в ваших руках, несмотря на вовремя опечатанный кабинет, эта история тоже как бы широко известна, но, тем не менее, оставались какие-то документы, копии документов связи, в конце концов, там, свидетели по разработке ваших дел. Неужели вот так, так по-честному, не было некой договоренности? В этом, знаете, насколько я понимаю, ничего предосудительного нет, потому что безопасность, ну, да, личная человека, нет, она безусловно очень серьезное дело.
Нет, договоренностей никаких не было. Может быть, часть чиновников считали, что вот эти материалы, которыми швейцарцы оперируют и в курсе которых я был, может быть, они их считали неубедительными, но это не так. Это первое. Второе, я вообще, конечно же, не выбрасывал. Я, надо сказать, все же старался вести себя прилично. В каком плане? Что я не выбрасывал тот компромат, который у меня был. И на многих и пресс-конференциях твердил, что да, я отстранен там или освобожден, но есть прокурорская этика, которая исключает злоупотребление теми материалами. Ведь, кстати, законодательство есть во многих странах, да, которое прямо запрещает работникам уволившихся с госслужбы оперировать материалами, документами в своих каких-то корыстных целях 10 лет там, или 15 лет после окончания этой службы. Я, в общем, эти вещи понимал. И здесь, мне кажется, что я вел себя правильно.
Ну, у вас был такой довольно долгий подвешенный период, когда Совет Федерации трижды не утверждал вашу отставку.
С пятого захода.
С пятого захода,
да, и то по моей просьбе.
И вы выступали тогда и в Госдуме.
Да.
И тоже ничего не сказали. То, на что рассчитывали депутаты, что вы раскроете, в общем, карты.
Да, вы правы, что на заседании Госдумы, которое по горячим следам, они меня 2 апреля отстранили, а уже они звали меня и 2, и 3, но я дал согласие выступить, но тему компроматов я не затрагивал на заседании Госдумы, потому что понимал, что это все будет использовано именно в политических целях, и я считаю, что я правильно себя вел.
Юрий Скуратов, напомню, в программе «Без дураков» на радиох Москвы на телеканале RTVI. Кстати, о радиох Москвы. Цитирую. «Ранним утром 21 января 1999 года ехал на работу и вдруг услышал по радио «Эхо Москвы» сообщение, что швейцарская прокуратура произвела обыски в Лугано в фирме «Мобитекс». Ну, по поводу этих дел старых, понятно, что сейчас многое ушло, может быть, уже не тот интерес, а вы действительно информацию вот черпали по утрам из радио «Эхо Москвы», когда ехали на работу?
Не, ну, а о том, что обыски эти готовятся, мы знали сами, потому что я обращение-то я подписывал в режиме строжайшей, так сказать, секретности. Я написал обращение госпоже Карли Дель Понте, официальную бумагу с просьбой, и изложил обстоятельства, требующие. И да, они, но я не знал дату, когда они проведут. Поэтому информацию о том, что они провели, значит, я получил от «Эхо Москвы», ну а 2 апреля, уже сразу после обыска, 2 апреля уже Ну, раньше меня пригласили к Бордюже, а 2 апреля уже, так сказать, ответный ход последовал. Об отстранении. Указ незаконный об отстранении.
Кстати, госпожа Дель Понте, будьте помянуты, где-то читал о том, что вы ее однажды провожали, она несколько раз приезжала и, собственно, контактировала непосредственно с вами, не особенно доверяя другим персоналиям российской сцены. И вас даже предупредили о том, что не надо подниматься на борт самолета, иначе возможен штурм. Это какая-то такая придуманная история?
Нет, это реальная история, когда, значит, уже началось открытое противостояние, близилось, пришло время для ее визита сюда, в Россию. Ну, МИД долгое время не давал ей визу. Мне даже пришлось Евгению Максимовичу Примакову звонить по этому поводу.
Премьер-министром был в то время.
Да, совершенно верно. Более того, швейцарское руководство ей не рекомендовало лететь в Москву, потому что они понимали, что, ну, ситуация может обостриться и на политическом, на уровне межгосударственных отношений. Надо сказать, что эта мужественная женщина, она прилетела, она не могла мне привести много документов, которые у них были уже, которые они изъяли в ходе обыска, но поскольку сторона, у которой изъяли, господин Поколли, небезызвестно, он обратился в суд, и их законодательство не позволяет в случае судебного обжалования знакомить даже на основе официального запроса. Но она меня, этот закон не запрещал, проинформировала устно о содержании. Там много интересного было о содержании этих документов. И когда мы провели с ней переговоры, 2 дня она была здесь, в Москве, и я поехал ее провожать, то, значит, у кого-то больные головы, воспаленные, так сказать, видимо, были и с той стороны, но напряжение было высоким. Они подумали, что я заскочу в самолет, значит, ее, и полечу в Швейцарию. Это меня совершенно люди, не знающие, могли так... Я никуда не собирался. Это просто улететь куда-то, это просто себя скомпрометировать, размазать, что называется. Я никогда бы не пошел на это. Вот. Но, тем не менее, меня предупредила моя охрана, что вот если такое произойдет, то они пойдут на самое решительное действие. Ну, у меня и намерение. Это реальный факт.
Ну, с охраной отдельный разговор. Вы один из немногих, там, меньше десятка человек, которые имели официальную охрану. 8 человек по закону было в то время, не знаю, сколько сейчас. И охрану вам поменяли только после того, как уже, ну, практически отстранили, да?
Да. Указом от должности. Это в один день было сделано, 2 апреля. Указ был. Я просыпаюсь, собираюсь, позавтракал, собирался ехать на работу, смотрю, охрану поменяли, значит, ну, я думаю, доеду на работу, разберусь. И вот пока я ехал 2 апреля, я услышал по радио об этом указе, о своем отстранении, вот, и еще стал беспокоиться, думаю, довезут меня на работу или нет. Я спросил водителя, я говорю, ты меня на работу довезешь? Он говорит, большим удовольствием, Юрий Ильич, довезу, то есть успокоил меня.
Напомню, Юрий Скуратов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Об охране мы еще наверняка вспомним во второй части этой беседы. Но разговор не только о том, что был на должности генерального прокурора, это самый общий разговор. Напомню, гость программы «Без дураков» Юрий Скуратов. Делаем короткий перерыв и вскоре возвращаемся в студию.
«Без дураков».
Ну, а я, прежде чем продолжить разговор, напомню, что гость сегодняшней студии – генеральный прокурор Российской Федерации в 1995-1999 году Юрий Ильич Скуратов. Юрий Ильич, догадываетесь, о чем больше всего вопросов? Ну, конечно, о видеосъемке, да. О том, как вы стали, ну, можно сказать, почти как человек... Нет, по-другому. Будем... описывать точно, да, до сих пор большинство вот как бы шуток и упражнений остроумцев вокруг этого ходят вокруг вошедшей в историю фразу «человек, похожий на генерального прокурора». Ну, да. Так спрашивают, а вот тот, кто в студии сидит, тот, кто пришел, он похож на Скуратова или не похож? Ну, Юрий Ильич Скуратов, да, естественно. По этому поводу, ну, давайте вот так, начнем с вопроса Ильи из Ярославля. Неужели вас отстранили от должности, пишет он, после совсем неоднозначной истории? У меня вопрос. Неужели на каждого человека во власти, состоящего на госслужбе, есть компромат? И неужели на каждого человека можно этот компромат найти?
Ну, не знаю. На Западе говорят, что у каждого есть скелеты, да, в его шкафу, так сказать. Но я не думаю, что наличие компромата является обязательным условием. Это было бы совсем уж страшно в стране жить, если бы такие... Нет, я не думаю. Но, наверное, как бы... спецслужбы располагают большим количеством материала, и правило такое, что оно пускается в ход тогда, когда в этом есть какая-то уж очень большая необходимость. Наверное, это возможно, но вот так, чтобы на каждого есть. Тотально, я не думаю.
В 97 году, в июне, газета «Совсекретно» опубликовала фотографии министра юстиции Валентина Ковалева в обществе проституток в сауне там, Солнцевской, как утверждают преступные группировки. Вы тогда Ковалева однозначно не поддержали, как генеральный прокурор, и факт видеосъемки не был признан незаконным. Насколько вообще это законно? Пленка даже демонстрировалась тогда в суде, и была доказана ее подлинность.
Ну, это не совсем так. Прокуратура не занимала там никакой позиции. Почему? Потому что изъятие пленки этой производилось в рамках уголовного дела. Поэтому она была приобщена в качестве вещественного доказательства. Я не знаю, насколько она там в суде. Это процесс уже без меня был. Я помню, что там речь шла просто о сроке удивительном, 9 лет. Значит, условно, да, поэтому, а вообще, если в человеческом плане, когда мне об этом сказал Анатолий Сергеевич, Анатолий Сергеевич Куликов, да, министр внутренних дел, когда сказал о том, что такая обнаружена, вот, надо ли ему докладывать Черномырдину, что мы до сих пор не установили подлинность, я ему дал совет не делать это, его можно спросить. Так сказать, я сказал, что ну, до установления значит, обстоятельств всех докладывать значит, как о свершившемся таком факте, я думаю, что это нецелесообразно. Поэтому я нигде как бы не пинал Ковалева. Я не понимаю, почему он так довольно агрессивную позицию по отношению ко мне потом занимал. До сих пор не могу понять. Мы просто сделали свое дело, то есть довели дело до суда, суд осудил, и какие могут быть претензии.
А давайте вспомним еще и Клинтона, которому импичмент объявляли не, собственно, не за сексуальный скандал, там, будучи доказан или нет, за то, что он под присягой, в общем, врал-то по сути дела. Насколько вот скандал с сексуальным оттенком является серьезным компроматом, если не брать моральный аспект, а только вот чисто юридический?
Ну, как таковой он не имеет криминальной окраски, это личная жизнь каждого человека, и я думаю, что в Штатах поступили бы совершенно по закону в этой части, так сказать, и мне кажется, их позиция была убедительной.
Угу. То есть, имеет ли силу доказательную, и как можно вообще подтвердить, опять же, вопрос от Алекс Фера, какими методами, как и где можно определить стопроцентно, где оригинал, а где монтаж, учитывая современные технологии?
Это возможно вообще? Конечно, экспертиза. Кстати, я еще раз всем, чтобы ряд вопросов это, что несколько экспертиз, несмотря на давление, это не идентифицировало меня на этой пленке. Я думаю, что эта провокация была осуществлена с использованием двойника. Более того, мне даже спустя год прислали фотографию человека без пояснений, просто с информацией о том, что, скорее всего, его... Фотография из Германии была прислана. Скорее всего, его использовали для съемок. Ну, а экспертиза любая, в принципе, сейчас техническая подготовка такая, что они сразу же скажут, без проблем, подлинник это или копия.
То есть, возможно.
Да, абсолютно. Это невозможно. Это практически стопроцентно. Угу. Они скажут, эксперты скажут, что это первый экземпляр или это копия.
Еще вопрос довольно важный. Я обещал вернуться к охране, поскольку люди, кому положено по штату, по рангу, по статусу, вот эта федеральная охрана, эта федеральная охрана, она же вам не подчиняется. В свое время Ельцин переподчинил охрану себе отчасти.
Да, федеральная служба
охраны. Для того, чтобы не было никаких неожиданностей.
Там две структуры было, так называемая ФСО, Федеральная служба охраны, и служба безопасности президента, да, которая охраняла президента, так сказать.
Почему в процессе разбирательства этого дела вы не ссылались на дневник так называемой охраны, или как он называется? Это такая история, ну, все описывают, что все действия должны быть запротоколированы.
Совершенно верно. Да там много этих, во-первых, у меня алиби было. Там же стояла дата и время, когда съем. В это время я был в пансионате генпрокуратуры Истра, причем жена со мной была, значит, мы отмечали праздник, там, Новый год, да, но дело в том, что никто с этим-то и не собирался разбираться. Я написал заявление с просьбой провести тщательное расследование и возбудить уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за оказание давления на генерального прокурора в связи с проводимым им расследованием. Так это же дело они же приостановили. Когда следователь Прибоя установил, что одна из этих женщин, которые, так сказать, подбирались, она оказалась сотрудницей МВД, значит, и признал меня в качестве потерпевшего, у него же сразу это дело изъяли, он ее разговорил, она дала показания, какое давление оказывали там на одну, другую он, значит, на эту не надо было давление оказывать, а другую, значит, разговорил, рассказал ему, как давление на нее оказывали, какая система угроз была, оперативники, как с ней работали, чтобы она дала соответствующие показания. Но это же дело, повторяю, сразу же у него забрали и тут же приостановили. Поэтому разбирательство никто не был заинтересован из этих ребят, так сказать.
Не будем дальше копаться в этом деле, как семья отреагировала. Я знаю, что вы, ну, по крайней мере, по вашим воспоминаниям, жену предупредили о том, что, в общем, начинается серьезное расследование против Березовского, да. И провокации могут быть любые.
Совершенно верно.
Вы сами подозревали или знали, что могут быть, есть такие пленки, и какой уровень компромат на вас можно
выставить? Я, поскольку, понимаете, тут я не исключал, что, конечно, они пытаются собрать на меня, и я знал, поскольку опыт есть работы в спецслужбах, но поскольку я знал, что я ничего предосудительного не совершал, я думал, что там вообще темы никакой, так сказать, нет. Поэтому для меня вот эта задумка, она, конечно, оказалась достаточно, ну, такой неожиданной, да, и хорошо, что жена, как и многие близкие, меня знают достаточно, так сказать, это, и она меня поддержала, потому что в той ситуации, да, когда доказывать перед всем обществом, что ты не верблюд, а все каналы, так сказать, ящики и все эти говорили об обратном, значит, в этой ситуации очень, я бы даже своим врагам не пожелал пройти через эту мясорубку, да, и если бы меня жена еще не поддержала, да, дети мои, то выход, наверное, один был, только застрелиться, другого, так сказать, не было бы выхода. Поэтому я очень благодарен своей семье, что они меня в этот тяжелый момент очень сильно поддержали.
Кто-то писал о том, что во второй половине 99-го года якобы трещину дала семья, и вы даже на какое-то время разъезжались.
Нет, это правда? Это абсолютно, это мы такого не было, так сказать, мы и сейчас дружно живем, так сказать, без проблем. Так что такого не... Это утка оказалась. Потом она, Елена, опровергла это в интервью, значит, которое брала. Наоборот, я бы даже так сказал, что вот это прохождение через такого рода трудности, оно очень сильно сплотило нашу семью, так сказать. Если раньше там какие-то могли быть раздоры, недоразумения, то после этого, в тот период, это все очень сильно консолидировало нас.
Юрий Скуратов, напомню, гость программы «Без дураков», это радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. А на что вы сейчас живете? Такой вопрос, он некорректный, да?
Нет, почему? Корректный.
Вы вполне. Директор института, по-моему, какого-то?
Нет, я не директор института.
Потому что в свое время, когда вам предлагали должность посла в Финляндии, вы сказали, что лучше руководителем института.
Я потом понял, что это нереально, потому что если систему возглавил человек, который, в общем-то, мягко говоря, по отношению ко мне некорректно поступил, как я буду работать в этом же ведомстве, поэтому я понял. Сейчас у меня тоже очень много разных дел. Я кафедрой заведую с 2000 года, когда меня юридически освободили Совет Федерации по моей просьбе. Тогда Путин стал президентом, я понял, что его право сформировать команду свою новую, в том числе и генерального прокурора, и я сам попросил Совет Федерации эту борьбу прекратить и, значит, освободить меня от занимаемой должности. Они это сделали. Я сразу возглавил кафедру конституционного права в Российском государственном социальном университете. И по сей момент, значит, я заведую этой кафедрой. Вот. Кроме того, мы создали фонд «Правовые технологии 21 века». Там бывших прокурорских работников я подключил, ученых. Значит, этот фонд тоже работает до сих пор, так сказать. Он, кстати, не подпадает под эту... значит, иностранных агентов, потому что у нас мы грантов не получаем, мы все, что зарабатываем сами, то это. Дальше, я активно сотрудничал всегда, помогал создавать юридический факультет Бурятского госуниверситета на родине у себя, да, и профессором кафедры был, а вот уже 4 года возглавил там очень интересную структуру, единственную в России, российско-китайский центр сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Я сейчас очень активно занимаюсь проблемой евразийства, и вообще вот этим этот слой очень интересный. Евразийская теория была создана нашими эмигрантами, русскими учеными, с 20 по 30 год в эмиграции. Очень интересная концепция, и, в общем-то, наше руководство, сейчас заметьте, тоже эту идею евразийства стало, в общем, замечать, и в практическую плоскость ее пытается как-то. И там я этот центр возглавил. Одна из причин, почему я пошел на это, сейчас, видите, у нас очень активно изучается европейское право. Это правильно, в общем, да. Но нельзя забывать о том, что 80% нашей территории страны, экономические ресурсы, они все на Востоке. Поэтому активное сотрудничество с Китаем, с Японией и Южной Кореей. И нужно готовить юристов для правового обеспечения этого поста. Этим тоже я занимаюсь. И последние уже полтора года я являюсь председателем Национального совета третейских судей и арбитров России. Это тоже меня идея третейства очень сильно захватила. Почему? Потому что очень перспективное направление. Вот сейчас у нас система государственного арбитража, да, а, скажем, в Украине или на Украине, да, там уже порядка 60% споров хозяйствующих субъектов рассматривают в третейском судопроизводстве. Оно очень перспективно. В некоторых странах Европы вообще нет такого понятия государственный арбитраж. И вот в связи с нашим вступлением в ВТО, у нас сейчас пока 0,5% всех споров через третейство. А эта цифра будет постоянно. Но их же надо готовить. Это такой пласт, но нельзя, чтобы неподготовленные люди, чтобы в очередной раз какую-то идею дискредитировать, так сказать. Поэтому вот мы третейством сейчас занимаемся и не безуспешно. Поэтому пишу учебники, книжки.
А пенсии есть какая-нибудь?
Да, там пенсия
прокурорская. Вы же в звании полковника, да, собственно?
Нет,
да,
дело в том, что я прокурорскую пенсию. Та работа, которая была в ФСБ, значит, она вошла в качестве пенсионного стажа в общепрокурорский. Да, я получаю прокурорскую пенсию. Поэтому в целом мне грешно жаловаться, так сказать, на жизнь. Надо учитывать реалии. И, видите, если бы у меня науки моей юридической не было, конечно, было бы сложно. А сейчас я просто должен...
Ты даже на пенсию генерального прокурора не прожить достойно.
Ну, я зарабатываю и другими способами, так сказать.
Легальными.
Да, конечно.
Юрий Скуратов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Есть несколько вопросов от слушателей, такие общих, частных, по-разному. Вопрос от человека, который представился Либерас 001. Скажите честно, так победил Ельцин в 96-м году? Вы человек информированный, знаете наверняка точно. Тем более, что 96-й вы были генеральным прокурором. Много разговоров вокруг ходит.
Ну да. Знаете, есть официальное, да, сообщение и официальные результаты. Была действительно информация о том, что в ряде регионов, конечно, он не победил. Но, в частности, видимо, обратный вариант был отчета, допустим, 60% за Зюганова, 40% за Ельцина в Дагестане был через месяц. Сознание очень консервативное. Через месяц дали цифры наоборот. Поэтому я думаю, что элементы фальсификации были, да. Но данных о том, что, значит, на выборах он проиграл, у прокуратуры не было. Если бы они были, мы бы реагировали в любом случае, так сказать. Это очень принципиальный вопрос. Поэтому будем исходить из того, что факт юридически этот никто не опроверг.
Вообще человек политизированный. В 91-м вы вышли из рядов КПСС, тогда я, сейчас нет, какой-то партии принадлежите?
Нет, я с коммунистами сотрудничаю. Я не вышел, я приостановился. Свое членство, поскольку на работе, служба в органах безопасности исключала, значит, членство в партии, вот, и, значит, в прокуратуре тоже, но потом я восстановил членство в партии.
Угу. Еще любопытный вопрос от Алекса Безза. Тяжело ли жить носителю так называемых, пишет он, государственных тайн под колпаком без возможности оказывать какое-либо влияние на происходящие события? Есть какое-то внутреннее противоречие? Мне предполагается, что не было возможности оказывать влияние на происходящее.
Нет, ну я старался как-то, в общем, всегда высказывать свою точку зрения. Другое дело, что я повторяю, что, конечно, многие вещи, о которых я знаю, я, может быть, вообще о них никогда не скажу. Есть же интересы государства, да, и мы государственные люди, пусть в прошлом мы госчиновники, да, но мы должны об этом всегда помнить. Поэтому есть интересы безопасности страны, где мы все, в конце концов, даже вот за всеми этими драчками, да, которые есть там в Госдуме или где-то еще, мы должны всегда помнить, что мы граждане одной страны, и это уже на нас налагает определенную обязанность. Да, мы можем спорить, у нас могут разные быть политические позиции, но об этом никогда забывать тоже не надо, что страна у нас одна.
Вы писали в воспоминаниях или в интервью было где-то о том, что многие громкие дела очень сильно подвинулись в период вашего вот временного как бы отстранения, такого подвешенного состояния. Ну, навскидку, Листьев, Холдов, Старовойтова. До конца, правда, мы же не знаем, так и не довели эти дела даже после вас.
Ну, вы знаете, дело Листьева, оно оказалось замешанным и на, скажем, участие и роль многих сильных мира сего в России, да, и мы как раз готовились к решительным таким шагам, но поскольку у меня уже ситуация из-под ног стала уходить, мы не рискнули эти меры принять, потому что боялись, что дело можно полностью. Что касается дела Холодова, я до сих пор убежден, что это судебная ошибка, то, что сделано. Ну, по Старовойтову все же худо ли бедно, частями это дело завершили. Вот. А в целом период, я считаю, расцвета прокуратуры был, когда я вышел на работу неожиданно для многих и проработал до очередного, до, в период с марта, с 13, по-моему, марта до 2 апреля, до своего отстранения. И прокуратура тогда действительно за две недели сделала столько, сколько за полгода не делала.
Что мешало
я
раньше,
помню,
вопрос,
да, господин Киселев говорил так, что наша прокуратура, помните Киселева, мы,
конечно,
да,
конечно.
Что наша прокуратура напоминает пушку корабельную, которая оторвалась, так сказать, от крепления и крушит все, что попало на своем пути. На самом деле мы все делали в рамках закона, и Березовского тогда хотели под стражу взять, значит, нам просто он просочилась информация, и он так и не приземлился в Москве. Ну и многие другие вещи, так сказать, сделали. Что мешало раньше, вы знаете, по одного желания для того, чтобы изменить страну и утвердить законность, даже большого человека, как генеральный прокурор, не явно недостаточно. Поэтому это очень кропотливая работа, на самом деле, и без поддержки иных властных структур, без поддержки команды, без поддержки коллег по правоохранительному цеху ситуацию так быстро не поменяешь. Поэтому, ну и, конечно же, сопротивление, вот, вот эти дела очень крупные, которые мы вели, да, по дефолту, пришел, то поэта, они мне показали реальную силу тех лиц, которые обладают и административным, и криминальным, и финансовым ресурсом, они, и сейчас вот я по некоторым делам вижу, когда они фактически на равных работают с правоохранительной системой, то есть у них такой ресурс по принципу ничуть не слабее, так сказать. Поэтому наше общество настолько криминализировано и настолько коррумпировано, что если вот мы упустим несколько лет ближайших, да, то потом начнутся необратимые процессы. Поэтому...
От слушателей тоже был вопрос. У вас, понятно, был компромат на Собчака, но некие материалы по Анатолию Собчаку должен был бы быть, наверное, и на Владимира Путина. Как с этим обстояло? Ну, собственно, в качестве главы ФСБ тогда Путин тоже принимал некоторое участие в вашей отставке.
Ну, он это делал, потому что находился на этой должности.
Ну, собственно, да, дело возбуждалось тогда ФСБ,
да, у него. Ну, что касается... Я хочу сказать, что материалов пригодных для оперативной, да, какие-то там были, но пригодных для процессуальной реализации у Генпрокуратуры не было.
Комиссия Салье в этом смысле?
Комиссия Салье там занималась, прокуратура города Санкт-Петербурга, mm-hmm. да. Я лично эти материалы в тот период не видел. Я их увидел уже позднее, так сказать. Что касается Анатолия Александровича, ну, я сожалею, что так получилось, потому что могу вот, вы поймете, что я абсолютно не лукавлю и как-то там не пытаюсь. Никто, у меня никогда не было желания взять его под стражу. Но то, что дело было реально и что оно расследовалось, его надо было просто не бежать за рубеж, так сказать, за границу, а надо было дождаться справедливого завершения этого дела и бороться в суде, так сказать. Дело было такое, скажем, оценочное, да, но мы чувствовали свою правоту, и мы это расследование проводили, потому что если бы он чувствовал себя прочно с правовой точки зрения, он бы не побежал в Париж, так сказать.
Ну, наверное, последний вопрос, меньше минут у нас осталось, ваш мини-комментарий к делу Пуссирает, самому громкому делу в последнее время, ну, достойно был генеральный прокурор?
Вы знаете, я могу сказать, что, конечно, такие вещи в православной стране, каковой является Россия, они, безусловно, недопустимы. Можно как бы спорить там о том, какова мера ответственности, но то, что такие вещи должны наказываться...
Будучи прокурором, да, вы просили 3 года, как прокуратура?
Может быть, я бы и не просил 3 года, да, и здесь позиция Русской Православной Церкви, я считаю, совершенно справедливой, учитывая, значит, наличие малолетних детей. Но то, что такие вещи недопустимы, и самое обидное, что это довольно широкую поддержку общественную нашло, да, вот это чуждое нам в этой части европейская культура, где это считается в порядке вещей, все же Россия другая страна, а нужно жить по законам нашей страны. Поэтому здесь я считаю, что в целом правовая оценка была дана правильная.
Юрий Скуратов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.